Екатерины Шульман. Статус.
21 час и 5 минут в Москве. Это программа «Статус». У микрофона Майкл Наки. Здесь в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Золотой состав. И идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Там видно нашу доску. Она вновь вернулась. Подключайтесь на него, можете посмотреть. А мы переходим к нашей первой рубрике.
Не новости, но события.
Многочисленные препятствия стояли между нами и радиослушателями. Некоторое время не было с нами Майкл Наки. Потом, когда он, наконец, вернулся из своего так называемого отпуска, одну неделю не было меня, в смысле, один вторник меня не было, заменял меня Валерий Соловей. Вот, наконец-то, мы воссоединились и, по крайней мере, до конца года рассчитываем пребывать в этом составе в эфире каждый вторник в 9 часов вечера. Что у нас произошло достойного внимания за уже не одну, а две прошедшие недели, которые вы были лишены счастья слышать нас в эфире «Эхо Москвы». Значит, у нас одна новость международная, дальше мы перейдем к нашим с вами родным законотворческим событиям. Выборы в Гонконге состоялись у нас за то время, что нас с вами не было. Это выборы муниципальные, это выборы в окружные советы, что является, в общем, достаточным аналогом московских выборов в муниципальных депутатов. Выборы прошли после полугодовых акций протеста, которые напрямую с этими выборами связаны не были, которые начались, напомню, из-за рассматривавшегося гонконгским парламентом закона об экстрадиции осужденных и, соответственно, подозреваемых в преступлениях в Китай. Протесты эти были достаточно, скажем так, свирепыми и массовыми. Продолжались они 6 месяцев. И, что, собственно, важно в свете получившихся результатов выборов, они в достаточно большой степени, ну, мешали жизни этого мегаполиса. То есть там было насилие, там были разбитые стекла, там были поджоги машин, погромы торговых центров, блокировали аэропорт, значит, упали розничные продажи, на треть упало число туристов, потому что, естественно, в такой ситуации мало кто захочет ехать в город, в котором, ну, хоть не во всем городе, но в каких-то его районах происходит столкновение протестующих с полицией. Туристы такого обычно не особенно любят. И вот у нас происходят выборы в эти самые окружные советы. На предыдущих выборах, которые проходили в 2015 году, 4 года назад, явка была 47%. На этих выборах явка 71%. И результаты такие, что эти выборы подходят под классическое определение опрокидывающих выборов. Значит, было следующее соотношение. Про китайские кандидаты, лоялисты, так сказать, имели 75% голосов, осталось у них 13% голосов. Те кандидаты от тех партий, которых, ну, их называют продемократическими, это, конечно, термин несколько оценочный, но, скажем так, кандидаты, поддерживавшие протестующие, кандидаты, связанные с партиями, которые, в свою очередь, связаны с этими протестами, получили около 80% голосов. 17 из 18 городских округов они получили. То есть это вот эти самые опрокидывающие, переворачивающие выборы, когда у вас было устойчивое большинство, а на следующий день устойчивое, не менее устойчивое большинство уже у ваших оппонентов. А что нам это говорит? Ну, эти самые окружные советы, это, в общем, еще раз повторю, действительно аналог московских муниципальных собраний, они политических полномочий не имеют. Тем не менее, значит, что они имеют? Они номинируют 117 человек в электоральный комитет. В Гонконге там сложная система. Выборы не прямые. В этом электоральном комитете 1200 человек. Из них 117 мест этих выборщиков условных будут номинированы вот этими самыми окружными советами. Этот электоральный комитет, в свою очередь, выбирает главу Гонконга. Тут, конечно, никакого большинства у оппозиционеров не будет, но у них будет некий кусок голосов, который позволит им торговаться и который заставит тех, кто захочет провести свою кандидатуру, обращаться к ним. То есть у них появляется то, что называется leverage, некий рычаг влияния. Ну и кроме того, конечно, такие вот переворачивающие, опрокидывающие выборы говорят нам о том, что, да, там явка еще гораздо выше, значит, 47% была, 71% стало. То есть пришло большинство, подавляющее большинство избирателей пришло, проголосовало, проголосовали они вот так. То есть те неудобства, которые доставляются им протестами, а там протесты такие, что это не просто неудобства, там движение дорожное, да, затруднено, а это реальная опасность. Там это протесты с жертвами. А так вот, эти опасности и неудобства, эти риски, эти убытки не так значимы для горожан, для жителей Гонконга, как те цели, за которые борются протестующие. Поэтому, когда руководители разных мегаполисов думают, что эти города населены людьми, которых волнует только вовремя доехать, поесть, поспать и получить зарплату, то это все-таки не совсем так. Понимаете, городская жизнь, особенно жизнь в большом городе, она воспитывает людей в определенной политической культуре. Они начинают, говоря языком чиновников, много о себе понимать. И права свои, то, что называется, качать. И поэтому говорить о том, что как только они испытают первые неудобства от этого, они немедленно разочаруются в целях своего протеста, ну вот, как показывает практика, все-таки не совсем справедливо. А что касается самого Гонконга и их перспектив, то, ну, тут только хочется пожелать, чтобы, если уж совсем говорить грубо, чтобы военную силу не применил против них Китай. Потому что никому не хочется военного конфликта в этом регионе, да ни в каком регионе, а тем более в таких густонаселенных местах. Поэтому хочется надеяться, что как-то они договорятся между собой, но Пекину придется думать, как теперь договариваться. 28 лет еще у них впереди на это. Китайская политика любит рассуждать в терминах, так сказать, больших годов, долгих исторических перспектив. 28 лет осталось переходного периода, когда вот эта вот бывшая британская территория станет территорией полноценно китайской. Итак, значит, теперь переходим, мы возвращаемся мы на нашу родную землю, и тут у нас несколько интересных законотворческих событий происходит. Во-первых, нам надо с вами подвести промежуточные итоги нашей акции «Не уважай корыто».
Ну, это когда вы пледик обещали, кружку и защиту всем тем, кому выписывают штрафы за оскорбление власти.
Первым 100. Мы с Чиковым обещали. А, значит, тогда...
Исчерпан лимит или еще нет?
Значит, сейчас расскажу. Цифры сейчас все расскажу. Как это? Спойлер. Лимит нет. Лимит не исчерпан. Обращайтесь. Дорогие товарищи, значит, мы с тех пор с Чиковым оба по интересному совпадению перестали быть членами СПЧ. Но, вы знаете, на эту историю это совершенно никак не влияет. А, значит, что у нас с делами о неуважении к власти? Это новая статья КАП, напомню. Вот это самое неуважение, публично выраженное, к представителям власти.
От 30 до 100 тысяч рублей.
От 30 до 100 тысяч рублей, совершенно верно. Значит, на 1 декабря у нас имеется 63 таких дела в 35 регионах России. Ну, сказать, что это как-то особенно массово, не можем. Ну, вот сколько есть, столько есть. Значит, из этих 63 дел в 33 случаях назначены штрафы. То есть люди признаны виновными, им назначено наказание. Из этих 33 17 признали свою вину. Остальные этого не сделали. Общая сумма штрафов у нас составляет 1 155 000 рублей. Это всего в целом. Ну, если по сравнению с тем, сколько назначили мемориалу за несоблюдение закона об иностранных агентах, или сколько получает ФБК, или сколько получают всякие индивидуальные физлица, протестующие, которые причинили убытки ресторану «Армения», то, конечно, это выходит совсем ничего. Тут на все наши 63, ну, 33, скажем так, случая приговора у нас всего 1 155 000. Значит, 23 дела прекращены судом либо полицией. А, значит, из этих всех дел у нас 30... По 30 делам работают юристы Агоры. Значит, у нас до 100 еще, пожалуйста, есть некоторое место. А 10 дел ушли в ЕСПЧ. С чем мы тоже всех и поздравляем. ЕСПЧ они будут, как мы рассчитываем, коммуницированы, и тогда люди смогут тоже рассчитывать на компенсацию. Теперь, кого, собственно, не уважают наши с вами сограждане, осужденные за неуважение? 82% наших сограждан, проходящих по этим делам, не уважают президента Российской Федерации. 27 дел о нем, это 82, соответственно, процента. На втором месте 9,5% силовики. Некое обобщенное понятие силовики.
То есть президент конкретно, а силовики обобщенные.
А президент как не как личность, понимаете? Потому что у нас были примеры прекращенных дел, когда суд говорил, что тут не должности имеется в виду, а просто какой-то Владимир. Ну, какой-то Владимир там его
мало
не уважает.
Мало ли, Владимир.
Да, действительно.
Он у Кремля стоит памятник.
На Руси-то великой, да, много их. И фамилии такой тоже, в общем, встречается. А вот если президенты не уважают, как делают это 82% этих самых нехороших людей, осужденных, а это вот получается уже административное правонарушение. На втором месте силовики. На третьем месте 6% загадочное общество, неуважение к обществу.
Сами себя получили.
Эти люди проявили. Получаешь сами себя? Несколько странно. Значит, остальные жалкие 2,5% тут большая компания. Флаг, депутаты, конституция, чиновники вообще, губернатор, судьи, неуважение к судьям. Ну, это, кстати, собственно говоря, дело-то единичное, а случай громкий, это Федор Крашенинников, политолог из Екатеринбурга, он судей не уважал, обошлось
причем
ему
в
это... В Телеграме не уважал он судей, и ему это обошлось в 30 тысяч рублей. Значит, вот Единая Россия тоже один... человек не уважал Единую Россию. В общем, подавляющее большинство дела, еще раз повторю, цифру 82%, это о неуважении к президенту. Вот так вот распустились наши с вами россияне. Вот что себе позволяют. А, значит, чтобы они не позволяли себе лишнего, у нас работает, неустанно трудится законотворческая наша машина. Мы с вами должны поговорить об одном законопроекте, который, собственно, еще не является законопроектом, но является текстом, вывешенным к обсуждению. Это наш с вами долгожданный проект закона о домашнем насилии. Или о профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Значит, что с ним происходит? Рабочая группа Совета Федерации Верхней Палаты нашего парламента вынесла его для обсуждения на сайте Совета Федерации. Там можно зарегистрироваться и оставлять свои комментарии. В комментариях там творится некоторая хтонь, но в комментариях это всегда бывает. Ну что, в конце концов, первый закон интернета, как известно, не читай комментарии. Это не законопроект в том смысле, что он не внесен. У него нет авторов, у него нет номера, он в Государственную Думу еще не поступил. Предполагается, что это самое общественное обсуждение продлится в 2 недели, наверное, больше, в общем, закончится 15 декабря. 15 декабря оно должно завершиться. Соответственно, до конца года мы ждем внесения чего-то в Государственную Думу.
То есть, что сможем с вами обсудить в программе?
Мы с вами еще его обсудим, потому что текст этот своеобразный, сразу вам скажу. Значит, я его прочитала. Чего я вам всем советую сделать? Это сделать тем легче, что, в отличие от многих наших законодательных инициатив, это довольно краткий проект. В нем всего 17 страниц. Он настолько краткий, что это даже является некоторым его недостатком, потому что он носит чрезвычайно общий, я бы сказала, несколько рамочный характер.
Перед тем, как вы к сути перейдете, мы сейчас сделаем небольшую паузу, буквально в полминуты. Программа «Статус», Екатерина Шульман. После небольшого перерыва вернемся.
Программа «Екатерина Шульман. Статус». Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Что вкуснее, русские пельмени или итальянские равиоли? Чем отличаются американские панкейки от наших блинов? Борщ по-русски или тосканский овощной суп? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новой программе «Обед в четыре руки» на телеканале «Кухня ТВ». Профессиональные шеф-повара Илья Бурнасов и Роман Редман поделятся со зрителями своими секретами и по-новому раскроют знакомые блюда. Смотрите со 2 декабря по будням в 20:30 на телеканале «Кухня ТВ». Новое кулинарное шоу «Обед в четыре руки» для детей старше 12 лет.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Да. 21 час 17 минут. Это «Статус». И у нас Екатерина Шульман здесь на своем законном месте. На YouTube-канале «Эхо Москвы» можете, собственно, ее лицезреть. А мы продолжаем про законопроект, который еще не законопроект, а домашнем насилии.
Про текст, вывешенный для обсуждения на сайте Совета Федерации. Значит, что хорошего? Начинаем мы с вами, как всегда, с хорошего. Ну, во-первых, сам факт. После долгих лет всей этой общественной борьбы и гражданской кампании, и после последних недель и месяцев довольно бурной общественной дискуссии вокруг идеи, которую каждый понимал по-своему, у нас, наконец, есть текст, который можно обсуждать. Это само по себе чрезвычайно хорошо. Значит, что еще здесь хорошего? Дано определение понятия семейно-бытового насилия. В этом есть, тут есть одна проблема, и даже, можно сказать, недостаток, но мы сначала о хорошем. Значит, это первое. То есть дано все-таки понятие, признано, что такая штука имеется, и надо с ней бороться. Значит, кроме того, что еще хорошо? Органы государственной власти, как федеральные, так и региональные, обязываются бороться с этим социальным злом и предпринимать какие-то меры для его профилактики, для его прекращения, если уж оно возникло, для работы как с жертвами, так и с агрессорами. Значит, говорится о том, что органы государственной власти, федеральные органы государственной власти обеспечивают реализацию единой государственной политики в области профилактики семейно-бытового насилия. Из этого следует, что эта единая государственная политика должна быть как-то сформулирована и должна возникнуть. Значит, социальной услугой теперь будет считаться защита жертв социально-бытового насилия. Это значит, что у нас произойдет то самое воссоединение между работой, которую ведут НКО, и возможным региональным и федеральным финансированием этой работы. То есть теперь это у нас будет социальная услуга. До этого это было невозможно, например, предоставление убежищ. Жертвам насилия не было социальной услугой, и те НКО, которые этим занимались, не могли получить статус НКО, осуществляющих социально значимые функции, потому что не было у нас никакого социального насилия. Это тоже хорошо. Значит, кроме того, вводятся у нас эти самые два вида ордеров, запретов на приближение. Точнее говоря, в той формулировке, в которой это все сделано, это, конечно, не запрет на приближение. Но, тем не менее, значит, у нас появляются вот эти вот самые защитные предписания. Двух видов. Те, которые выносятся участковым на срок до 30 суток с возможным продлением до 60. И те, которые выносятся судом, судебное защитное предписание, оно от 30 суток до 1 года. Значит, только в случае с судебным защитным предписанием может быть возложена на нарушителя обязанность покинуть место совместного жительства или совместного пребывания с жертвой агрессии. При условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма специализированного жилого помещения или на других основаниях, предусмотренных законодательством РФ. То есть, защитное предписание, выписанное участковым, оно не предполагает, что человека выселяют из квартиры каким-то образом. Оно предполагает, что ему предписывается прекратить совершать семейно-бытовое насилие, а также вступать в контакты с лицами, которые подверглись этому насилию, в том числе по сети интернет, по почте, по телефону, предпринимать попытки выяснить место пребывания этого лица, значит, тоже нельзя. В общем, нельзя с ним никак контактировать. Остается туманным вопрос, каким образом это может быть реализовано, если люди живут вместе, что чаще всего, собственно, и бывает. То есть контактировать нельзя, а место жительства покидать тоже не надо. Это в случае вот с этим, вот, так сказать, полицейским предписанием. Мы с вами тут всякие опасения насчет количества метров, на которые можно будет приближаться, 10 там будет или 50, так вот тут вообще никаких метров нет в принципе. Так мы плавно переходим к недостаткам проекта. Первая проблема, на которую уже обратили внимание многие, кто читал, это определение. Семейно-бытовое насилие, умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания и или имущественного вреда, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. В чем тут проблема? Проблема в том, что вы можете выписать это самое защитное предписание в случае, если у вас совершено семейно-бытовое насилие. А если у вас совершено административное правонарушение, побои, или у вас совершено уголовное, по крайней мере, не то чтобы оно совершено, а, например, жалоба о нем подана, то защитное предписание не может быть выписано. У вас идет обычный процесс административный либо уголовный, который не предполагает никакого досудебного разлучения агрессора и жертвы. Тут есть большая проблема. То есть получается, что семейно-бытовое насилие, вот это вот определение, оно, например, не покрывает побои. Да, потому что, ну, а что такое, какое может быть причинение физического страдания, не содержащее признаки административного правонарушения? Это как? Значит, у нас есть 116-я статья, да, по которой есть административная преюдиция, это причинение боли без вреда здоровью. Ну, побои, как понимается у нас уголовным кодексом.
То есть, я, например, вижу проблему в том, что получается, что побить условно жену, ну, как это, для агрессора несколько выгоднее, чем причинить семейно-бытовое насилие по такой форме.
Да, но
потому
тогда...
что она делает с 5000 рублей.
Да, и его, ему не выпишут это самое предписание. Предписание выписывается немедленно. В этом, как написано, незамедлительно. В этом его вся, собственно говоря, и прелесть. Потому что любой процесс административный чуть быстрее, чем уголовный, но оба эти процессы достаточно долгие. И в это время наши с вами двое этих самых, или там несколько, один агрессор и несколько его жертв, они остаются в одном пространстве. Собственно, на этом этапе, на этапе, когда жалуются, тут-то у нас и происходит эскалация семейного насилия, из чего, естественно, люди делают вывод, что лучше не жаловаться, а то хуже будет. И этот вывод ужасен, потому что эскалация происходит все равно, только растянут по времени. И все это заканчивается нашими с вами любимыми тяжкими телесными и убийствами, по числу которых, опять же, мы впереди всего цивилизованного мира, и с этим надо что-то делать. Значит, это вот проблема, которая, я надеюсь, может быть исправлена либо до первого чтения, либо на этапе второго чтения.
А как получился этот законопроект? Ведь в том, что обсуждалось, и в том, что лоббировали в Думе, в том числе Оксана Пушкина, как будто бы было что-то другое.
Было другое. У меня тут стоит передо мной этическая проблема, как всегда бывает с вопросом семейного насилия, перед вами становится много этических проблем. Могу ли я теперь опубликовать тот текст, который делала рабочая группа СПЧ?
А что вас останавливает?
Нас было 3 сопредседателя. 2 из них не являются членами совета. Этот текст никогда никем не был опубликован. Не знаю, дорогие товарищи, не для того вы слушаете эфир, чтобы тут присутствовать при моих размышлениях, но тем не менее, не знаю.
Пишите потом в комментариях, нужно ли опубликовывать.
Значит, ну, у нас был текст, который мы считали чрезвычайно кратким, минималистическим и в высшей степени компромиссным.
170 страниц?
Поменьше. Нет, 170 это у Пушкина.
Но побольше, чем
у Пушкина
17.
Был большой текст. Но побольше у нас был, чем 17. По сравнению вот с этим вот... А наш-то текст, конечно, пошире будет. Так вот, значит, тут еще одна проблема. В определениях. Лица, подвергающиеся семейно-бытовому насилию, супруги, бывшие супруги, лица, имеющие общего ребенка, детей, близкие родственники, а также совместно проживающие, ведущие совместное хозяйство, иные лица, связанные с свойством. Кого здесь нет? Здесь нет бывших, не супругов, а, например, бывших гражданских партнеров, женихов, невест, сожителей и так далее, которые, собственно, и очень склонны преследовать своих ушедших, хотя не имеют с ними, например, общих детей. Собственно, дело Виктории Володиной, после которого наш законодатель-то зашевелился, он был ровно про это. У него был сожитель, с которым она перестала сожительствовать, а он был этим недоволен и ее преследовал. Значит, теперь переходим к преследованию. Тут написано, что за это самое предписание защитное, оно должно препятствовать нарушителю выяснять местонахождение жертвы. Но определения преследования тут нет. Мы надеялись, что понятие преследования у нас наконец-то будет введено в наше законодательство, потому что сейчас оно у нас отсутствует. И, соответственно, никакого наказания за то, что человек за вами ходит, стоит у вас под дверью, приходит к вам на работу и там стоит под дверью, едет с вами в одном автобусе на работу, вот этим самым сталкингом занимается, у нас нет. Мы уж не говорим о том, что этим занимаются у нас люди, которые вообще не то, что в родстве, свойстве и общих детей не имеют, а которые вас увидели в интернете и вообразили что-то себе в голове и начинают за вами ходить.
Или в магазине.
А тут ничего с этим не поделаешь вообще. Но до этого мы еще надеемся дожить когда-нибудь, пока нам хотя бы вот тех, которые имели к вам отношение, а теперь за вами бродят и угрожающе на вас смотрят, вас терроризируют всячески. Тут этого нет. Значит, тут с санкциями вообще туговато. Возникает ощущение, что за этим законом должны быть внесены поправки в административный уголовный кодекс, которые должны описывать санкции за нарушение этих предписаний. Потому что тут пока про санкцию за нарушение никакой, собственно, не написано. Написано, что если у нас продолжается ситуация семейно-бытового насилия, то защитное предписание полицейское может быть продлено до 60 дней, либо можно обратиться в суд за судебным защитным предписанием. Насколько я понимаю, уже за его нарушение должна быть введена некая ответственность. Значит, еще из хорошего. Отдельная статья посвящена специализированным психологическим программам, которые специализированные организации субъектов должны предлагать и проводить. Это хорошо, поскольку если у нас будут введены какие-то курсы там работы с агрессией, то это тоже полезно, поскольку это ценная профилактическая мера. То есть, смотрите, обобщаю, что называется, произошедшее. Хорошо, что есть текст. В этом тексте что-то есть. Какие-то базовые вещи в ней есть, других базовых вещей там нет, и с определением там, конечно, беда. Тут нет определения, нет санкций, нет преследования. Это плохо. Но это пока еще поправимо, если законодатель захочет вообще это дело поправлять. Еще тут точно нет и быть не может, и на чем строится во многом кампания против закона, это какие-то специальные вещи, связанные с детьми. Значит, никаких изъятий детей. Тут нет вообще слова «дети», его тут никак не сказано. Значит, никакого изъятия детей из семей тут не происходит. Изъятие детей из семей происходит сейчас. И это делают органы опеки. И они это делают по жалобам. Это все уже есть сейчас с нами. В этом отношении новый закон не то, что не вводит ничего нового, а он вообще не про это. Он не про изъятие ребенка из семьи. Он про удаление агрессора. И про запрет ему контактировать со своими жертвами. Значит, нарушитель – это лицо старше 18 лет, потерпевшие – это, соответственно, могут быть все остальные. В общем, если вы не боитесь страшных комментариев, можно зайти на сайт Федерации и там... По крайней мере, то, что точно надо делать, это посмотреть на текст. Может быть, вам придут в голову какие-то другие соображения. Если вы организация, имеющая любое отношение к социальной сфере, если вы НКО, союз кого-нибудь, и у вас возникли мысли о поправках, сейчас самое время до 15 декабря писать их и отправлять. Форма есть на сайте Совета Федерации. Значит, ну, написать комментарий типа «Ура!» или «Долой!» – это, конечно, здорово, но еще здоровее будет, если у вас будут поправки. Особенно, еще раз повторю, если вы структура. если вы какая-то организация, МКО, институт, научная организация, какая угодно. А, соответственно, вас, что называется, вам будут рады, и сейчас ровно тот короткий момент, то краткое окно возможности, когда можно повлиять на текст. Он еще явно в таком пластилиновом состоянии, он довольно пока еще не застывший в форме, поэтому мы можем каким-то образом повлиять на то, чтобы он стал более разумным, более применимым. Потому что, последнее, что скажу, принять-то его примут. То, что называется у нас туманным сервером политическая воля, в этом отношении, судя по всему, проявлена. Поэтому закон будет. Хотелось бы, чтобы он был скорее хорошим, чем плохим.
А это программа «Статус». Екатерина Шульман здесь в студии, политолог. И у микрофона Майкл Наки. После новостей мы к вам вернемся со второй частью этой программы. На YouTube-канале «Эхо Москвы» идет трансляция. Подключайтесь туда, ставьте лайки, пишите ваши вопросы и комментарии.
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21:33, Екатерина Шульман в студии, Майкл Наки. Кто смотрит YouTube-трансляцию, мог заметить, что как-то не очень было отражено в нашем эфире, точно нарисовано на доске, поэтому мы еще немножко про события поговорим, потому что две недели вас не было, надо чуть наверстать.
Событий, да, так много произошло, и кроме того, законотворческая активность такая активная, что не умещается в наш хронометраж. Поэтому, значит, мы с вами должны будем сказать о прогрессе закона о физлицах иностранных агентах. Сам закон о основной закон был подписан президентом Российской Федерации. Соответственно, он должен у нас вступить в силу с 1 февраля следующего года. Кроме того, сегодня, во вторник, 3 декабря, во втором чтении были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые определяют наказание за нарушение, соответственно, этого закона. Потому что, как мы с вами говорили, когда мы впервые заговорили об этом законе, самое главное в любом законе такого рода – это санкции. Ну вот какие санкции? Значит, что у нас теперь появляется? Значит, если вы нарушаете порядок деятельности СМИ иноагента в первый раз, и вы физическое лицо, то штраф 10 тысяч, должностное лицо 50 тысяч, юридические лица 500 тысяч рублей. Повторное нарушение закона, физлица 50 тысяч, должностные лица 100, юридические лица 1 000 000 рублей. Имеется также грубое нарушение закона. Значит, грубое нарушение – это более 2 раз в течение года, если вы что-нибудь такое нарушили. Тут у вас уже будет для физлиц 100 тысяч, для должностных лиц 200 тысяч и для юридических лиц 5 миллионов рублей. Это тоже все красота, это вся должна наступать в действие с 1 февраля наступающего, приближающегося к нам года. Не утихают споры между юристами и простыми гражданами относительно того, что надо сделать для того, чтобы быть признанным иностранным агентом физическим лицом. А есть версия, что нужно перепостить сообщение от СМИ иностранного агента и получить за это деньги. Другая версия гласит, что нужно перепостить сообщение от СМИ иностранного агента и получать любые деньги из-за границы. Как мы уже говорили в прошлый раз, закон написан таким образом, что трактовать его можно как угодно. Мы ожидаем точечного, избирательного, рандомного, хаотичного и бессмысленного применения этого закона на примере, собственно говоря, предыдущих такого рода инициатив, которые уже вступили в действие и стали нашими с вами законами. А эти люди, которые их принимают, потом уезжают на всякие страны Евросоюза и НАТО, и говорят, что они хотят, чтобы дети их росли именно там. Они-то уедут, а законы-то от них останутся. Вот какова власть и влияние законодателя. Вот
если можно было бы, как риторика ваша
если можно было бы так вот, чтобы, например, инициатор куда-нибудь делся, да, или перестал быть депутатом, это сразу обнуляет все его предыдущие, например, голосования. Но нет,
или
это
не так. Или до инициативы уехал бы, что откладывать. Он вот подумал внести и сразу уехал. Не вносить не стал такие инициативы. Тоже было бы здорово.
Вы знаете, можно так, например, никуда не уезжать и не вносить всякую ахинею.
Нам все подойдет.
Это тоже хороший, очень хороший вариант. Он дешевый, легкий в исполнении. То есть вы просто не делаете это. Вот останавливаетесь и не делаете. Советуем вам всем подумать над этой возможностью. Может быть, вам просто не приходил в голову этот простой и доступный метод достижения душевного мира и гражданского благополучия. Теперь мы можем переходить к нашей следующей рубрике.
Азбука демократии.
За то время, что вас не было, Майкл, мы исчерпали букву «С». То есть, конечно, мы могли бы еще на ней как-то остановиться, но мы решили, что нам пора двигаться дальше и переходить к не менее богатой и содержательной букве Т, на которой мы будем пребывать еще некоторое время. Наш сегодняшний первый термин, поскольку внутри буквы мы уже не соблюдаем порядок алфавитный.
Уже давно, да. К нему наплевательски относимся.
Ну как, все-таки начинается у нас на обозначенную букву, а дальше уже как повезет. Поэтому наш нынешний термин «трансформация», слово, которое вы, я думаю, часто слышали, в том числе и от меня, поговорим мы о трансформации политической. А начинаем мы, как обычно, с этимологии. Трансформация – это преображение или изменение формы по латыни. Трансформация. С точки зрения этимологии, то есть происхождения, это позднелатинская калька с древнегреческого термина «метаморфоза», который абсолютно из тех же элементов состоит. «Мета» обозначает изменение, и «морфо» – это форма. Соответственно, это изменение формы. Ну, сейчас мы немножко нагоним мистицизма. Термин трансформация, а также трансмутация употреблялся в алхимии, в теории и, собственно говоря, практике алхимии. Имел он отношение к такому базовому алхимическому понятию, как magnum opus или великое деяние, великое делание. Собственно говоря, процесс трансформации, преображения материи в, или там различных ингредиентов в этот самый искомый и философский камень или эликсир. Философов. Вот, значит, этот наш с вами термин имеет в себе нечто действительно такое мистическое и иррациональное. Надо сказать, что вот эта тень этого мистицизма, она осталась, на, в том числе и на применение этого слова, даже и относительно социально-политических процессов. Потому что, почему? В чем тут проблема? Трансформация – это изменение формы. Политическая трансформация – это приобретение политической системы неких новых черт, ее изменения. С одной стороны, трансформация можно понимать радикально. Ничто не является трансформацией, если у вас некие базовые основы политической системы не изменились. В этом смысле трансформация – это почти то же самое, что и революция в этом политическом значении. То есть ваша политическая система проходит трансформационный период и становится чем-то другим, тем, чем она до этого не являлась. Это с одной стороны. С другой стороны, мы говорим, политологи и социологи говорят, что политическая система, как социальная подсистема, она, являясь живым организмом, непрерывно подвергается трансформации. Ее стабильность, в общем, носит условный характер. Термин «стабильность» у нас был, как вы помните, некоторое время назад. Она все время меняется ежедневно. И не всякая политическая система проходит именно тот период, который можно обозначить внятно, как период трансформации. Можно сказать, что она все время трансформируется. Как мы можем определить, проходит у нас трансформация, или, может, никакой трансформации-то у нас и не происходит. Мы с вами говорили о том, что стабильность с точки зрения политической, это возможность поддерживать свое состояние без увеличения уровня насилия. То есть, если вы можете жить, как жили, не, скажем, применяя насилие к своим близким, то, значит, ваша семейная жизнь, например, находится в состоянии стабильности.
Если значит, что она должна быть одинаковой, то есть стагнации.
Она все равно не будет одинаковой. Опять же, применяя эту несколько условную аналогию с семейной жизнью, да, ваши дети будут расти, они у вас будут появляться, если у вас не было. А вы сами будете тоже, мягко говоря, взрослеть, да, отношения ваши будут каким-то образом видоизменяться, что-то из них будет уходить, что-то приходить, какие-то приоритеты будут меняться у вас, вы переедете в новую квартиру, там, или, не знаю, выгонят вас из старой. То есть вы тоже будете этой самой трансформации подвергаться. Но если вы сможете продолжать жить, как жили, не применяя избыточного, повышенного по отношению к вашему обычному уровню насилие, то, значит, вы стабильны. Если вы вынуждены, там, не знаю, бить свою жену, чтобы она от вас не ушла, то, значит, стабильности у вас в вашей семейной жизни нету. Так вот, а политологи, возвращаясь на более, так сказать, привычную нам почву, они, например, применяют такие критерии, измеряя степень трансформируемости той или иной политической системы. Ну, скажем, сменилась ли у вас элита? Если сменилось, говорят нам одни политологи, значит, у вас произошла революционная трансформация. Если у вас люди при власти остались более-менее те же, а там вывески поменялись, то, значит, трансформация у вас никакой не случилась. Но тут тоже есть проблема. В отсутствии массового насилия элиты вообще меняются очень неохотно. То есть, если у вас нет большой гражданской резни, то у вас будут склонны люди, ну, как бы застревать на своих местах, да еще и детям их передавать. Так устроен социум, да, он, в общем, склонен к такого рода самостабилизации. Следует ли из этого, что вообще никогда никаких трансформаций не происходит? Мы с вами все время тут рекламируем ненасильственные трансформации, постепенные, как у Пушкина в «Капитанской дочке», да, самые прочные изменения, те, которые происходят от постепенного улучшения нравов безо всяких насильственных потрясений. При этом, конечно, в определение трансформации входят и насильственные потрясения тоже. какие признаки того, что политическая система начинает трансформироваться. Если мы не будем придерживаться того определения, что она трансформируется непрерывно, потому что это как бы нулифицирует, обнуляет сам этот термин, то что политология считает все-таки признаками трансформации? Это изменение основополагающих норм, в первую очередь правовых. То есть если у вас в результате чего-то, там протестной акции или после выборов пришел новый человек, начинает меняться конституционная рамка, или перед выборами она у вас меняется, так тоже бывает, значит, у вас все-таки происходит трансформация. Если у вас уровень насилия повышается, супротив привычного, то это тоже, как мы сказали, трансформационный признак. Смена элит, да, это признак. Нужны ли они все вместе для того, чтобы у вас эта самая трансформация случилась? А ведь есть еще такой признак, как изменение поведенческих норм. Что-то было принято и считалось нормальным и самой собой разумеющимся, и вдруг люди перестали так себя вести. Ну, скажем, фальсифицировали выборы, а потом перестали. Или наоборот, не фальсифицировали, а потом начали это делать. Это тоже трансформационный признак. То есть правовые нормы, поведенческие практики, кадровый состав, уровень насилия. Вот те, так сказать, пункты, которые нам надо отметить и сказать «да», для того, чтобы мы сказали, что наша с вами политическая система проходит или прошла трансформационный период, что она изменила свою форму, что с ней случилась эта самая трансмутация. А в будущем мы еще с вами надеемся дойти до таких интересных терминов, как «транзит» и «трансфер».
К 2024 году, да, дойдем, я полагаю?
Мы надеемся пораньше все-таки, потому что буква «Т» при всем уважении к ней не даст нам на ней сидеть до 2024 года.
Ну, хотя бы к 2021.
Но к 2021 году мы точно обязуемся об этом на самом деле рассказать, потому что это связанные понятия. Я понимаю, что некоторая смутность у вас в головах, наверное, осталась, но, тем не менее, приходится мириться с этой самой смутностью, потому что мы имеем дело со сложными, многофакторными процессами. Трансформация – это политический процесс, да, один из видов политического процесса. И мы имеем дело со сложными живыми системами, как все в социальном организме. Оно сложно и не может быть определено каким-то одним словом или даже набором слов.
В институте такое, по несколько семинаров учат, а мы вот за 10 минут вы рассказали. А мы переходим к нашей следующей рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто же отец сегодня у нас?
Как уже бывало несколько раз в ходе нашей программы, отец у нас сегодня коллективный. У нас были такие несколько коллективных отцов. Вестфальский мирный договор, помню, у нас был коллективное там движение аболиционистов, движение суфражисток. Сегодняшний наш коллективный отец – это Стамбульская конвенция. Я сочла своим долгом о ней рассказать, потому что о ней часто приходится слышать в контексте обсуждения закона о домашнем насилии. А обсуждение это, поверьте мне, еще ближайшие месяцы, как минимум, будет одной из самых актуальных тем в публичном пространстве. Мы, конечно, с этим законом о домашнем насилии попали пальцем в очень чувствительную точку нашего с вами социально-политического организма. Во-первых, потому что это всех касается. Почти все люди с кем-то живут, и у всех есть семья, по крайней мере, кровная. А во-вторых, в преддверии наступающей парламентской выборной кампании есть политические силы, которые хотят показать себя, продемонстрировать свою политическую субъектность. Ну, как они демонстрируют свою политическую субъектность? В прошлый раз, например, помните, был фильм «Матильда», да, вот они вокруг нее ее демонстрировали. Но тогда это было немножко скучно, потому что, ну, фильм, ну, все равно фильм показали, да, как бы вот раз, два, три, ничего не произошло. А тут, если хорошо себя показать, много написать писем, комментариев, обращений, провести митингов, всего такого, то, глядишь, можно и, например, на выбор пойти, да.
Слушайте, ну, вот каких-то субъектных людей не высказалось за домашнее насилие, в смысле, просто закон.
В смысле, там, против закона.
Дмитрий Киселев поддержал, там, не то, чтобы он суперсубъектный, но он отражает субъектных определенных людей. То есть, как будто нет вот этих
это
противников.
Это правда. Те люди, которые этим занимаются, они, что называется, предпочитают сами в публичное политическое поле не выходить. Но зато создается ощущение некого вот народного глаза, неких масс, которые вот против они, значит, соответственно, возмущены этим всем. И в процессе этого возмущения часто мы слышим о Стамбульской конвенции, которая, зловредная конвенция, приписала всем гендер. Гендер – это страшно. Страшное совершенно слово, кто его произнесет, у того пол сразу сменится на противоположный, как всем известно.
Трансформером станет, как наш президент боится.
Вот-вот-вот, именно так. И не будет у него ни мамы, ни папы, а будут у него только 33 пронумерованных родителя. Что же такое Стамбульская конвенция? Давайте все-таки об этом расскажем. Это Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием. Это международное соглашение, которое было принято в 2011 году. Произошло это в городе Стамбуле, поэтому, собственно, она называется Стамбульской конвенцией. Она подписана 46 странами Европы и Европейским Союзом как таковым, и некоторыми странами не Европы, например, собственно говоря, Турцией. Турция первой ее и ратифицировала. О чем она говорит? Она юридически обязывает стран-подписантов, тех стран, которые ее ратифицировали, создать правовую базу и единый подход к борьбе с насилием в отношении женщин. То есть она обязывает эти страны принимать, собственно, законодательство о борьбе с домашним насилием. А там есть 11 разделов, которые о разных аспектах этой проблемы говорят, о определении, о предотвращении насилия, о защите жертв, о компенсациях материальных, которые жертвам положены, о расследовании этих преступлений и, соответственно, преследовании нарушителей, о отдельный раздел есть про миграцию и приюты, про систему контроля. В общем, вот такие, такие довольно всеобъемлющие положения этой конвенции. Она определяет типы насилия, в том числе, например, там принудительный брак, принудительные аборты, значит, женское обрезание, всякие вот эти вот вещи. А там также говорится, что так называемые преступления чести должны выделяться в отдельную категорию, ну, там, когда убивают, родственники убивают своих женщин за то, что они что-то там не то сделали. Ну, вы, наверное, слышали такого рода новости, там какой-нибудь там пакистанец зарезал свою сестру, потому что она опубликовала фотографию в Инстаграм. Вот такого рода вещи, которые являются уголовными преступлениями, но мотивом их является вот так вот, так сказать, своеобразно понятая честь семейства. А, значит, вокруг этой самой Стамбульской конвенции действительно много было всяких разговоров, даже было отдельное заявление Европейского Союза о том, что, типа того, что вы тексты не читали, а всякое там говорите. Значит, никакого отдельного принуждения к однополым семьям там нет. Значит, никакого, скажем так, единства, унификации мужчин и женщин там тоже нету. Там действительно содержится определение гендера, которое говорит о том, что это, ну, условно говоря, социальный конструкт, набор поведенческих практик, принятых для мужчин и женщин в определенных социумах. Почему у нас это восприняли таким образом, понять на самом деле трудно. Видимо, люди предполагают, что если гендер определяется как социальный конструкт, как, опять же, социальное понятие, а не биологическое, то тогда что?
У меня более простая теория есть. Просто не любят такие слова, значения которых не знают. Вы же видели наверняка эти вопросы, когда людей на улицах спрашивали, нужно ли разрешить жениться гетеросексуалам. И люди в страхе крестились и говорили, что ни в коем случае.
Я думаю, вот где-то здесь природа. Всех бы их развратников в один мешок да в воду, как у Пушкина. Да, действительно, хорошо ли это. Гетеросексуал ли вы? Да как вам не стыдно? В общем, как бы то ни было, к чему я это все рассказываю? Значит, Россия не ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Собирается это делать, потому что там, опять же, есть страшное слово «гендер» и даже какие-то другие безобразия. Но парадоксальным образом подписание, ратификация Стамбульской конвенции другими странами нам помогло, потому что оно нас побудило к тому, чтобы свое собственное национальное законодательство каким-то образом сформулировать, что вот, мол, ваши конвенции мы не подписываем, потому что у нас суверенитет особо выдающийся, но у нас есть свой закон в рамках нашей национальной юрисдикции, вот его-то мы и напишем. Ну, насколько хорошо получилось его написать, мы с вами говорили в предыдущей части, есть проблемы. Вообще, конечно, не в обиду никому будет сказано, законотворец у нас немножко разучился законотворчествовать. Очень неаккуратно написано. Употребляют слова, которые не являются юридическими терминами. Какие-то фразы без, так сказать, финала. Статьи не очень состыкованы друг с другом. Заканчивается так тоже несколько на полусловие. В общем, и структура документа, его внутреннее наполнение отличается некоторым дилетантизмом.
Ну, расхолаживает, потому что если когда законы просто принимать
самые широкие. Как это? Безнаказанность? Да? Как это называется? Безответственность и отсутствие внешней экспертизы? Да, есть такое дело. Но, слушайте, что имеем, то имеем. Итак, значит, Стамбульскую конвенцию тоже полезно почитать. Кстати говоря, там тоже нет определения семьи. В Стамбульской конвенции оно не содержится. Точно так же, как оно не содержится вообще нигде в нашем с вами национальном законодательстве. Это последнее, что я скажу на эту тему, потому что для многих людей это почему-то сюрприз. Ни в семейном кодексе, ни в гражданском, ни в уголовном, ни в каком законе определения того, что такое семья, у нас нет. И это, я думаю, правильно, потому что не дело законодателя такого рода вещи определять. Уголовный кодекс оперирует кровным родством, значит, семейный кодекс больше озабочен совместным хозяйством, гражданский кодекс совместным имуществом. Каждое законодательство смотрит на сожительство людей между собой со своей точки зрения. А что такое кому семья, это они уже будут решать для себя сами.
А мы переходим к рубрике с вашими вопросами, которые вы задаете до или во время эфира в группах «Эхо Москвы», в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. И я потом задаю их Екатерине Михайловне.
Вопросы от слушателей.
А тут есть один вопрос от Натальи Даниловой. Он очень длинный, я его сокращу, чтобы было прям по сути. Новый законопроект, который вносит изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления, которым предполагается сжигание отходов, что сейчас является обезвреживанием, приравнять к утилизации отходов, что сейчас является аналогом использования, то есть вторичной переработки. Я видел очень много беспокоящихся по этому поводу граждан. Вот Наталья Данилова спрашивает о вашем мнении.
Я слышала об этом законопроекте. 11 декабря он будет рассматриваться. Надо на него внимательно смотреть, потому что у нас еще и планируются и кадровые изменения в руководстве нашего всероссийского экологического оператора, который, собственно, должен заведовать у нас политикой с утилизацией отходов. Ну, мы кадровыми сплетнями обычно тут не торгуем, но когда создавался эта структура, и когда назначался ее руководитель, мы говорили с вами в этом эфире о том, что это довольно мощная будет организация, которая будет оперировать очень большими деньгами. И ее руководитель будет человеком весьма-весьма ресурсным во всех смыслах. Это, так сказать, новый мусорный король. Вот сейчас похоже, что по итогам, наверное, менее года, да, его деятельность, этот человек меняется. Надо будет смотреть, кто придет. Есть там всякие представления о том, кто придет. И, опять же, кто бы он ни был, он будет хотеть влиять в том числе и на законотворческую политику в своей сфере. Поэтому, ну, как всегда, будем читать текст, но тема мегатоксичная во всех смыслах. Деньги огромные, опасность политическая тоже чрезвычайно велика. Все, что связано с мусором, это большая политика, и это потенциальные и реальные протесты в настоящем и в будущем. Чем дальше, тем эта тема становится все более и более политически рискованной.
Вопрос от Михаила Карловича про закрытие, точнее, выведение из студенческой организации журнала «Докса» в Высшей школе экономики. Слышали вы об этом?
Сегодня я об этом слышала. Какой вопрос-то? Что тут?
Ну, что вы думаете об этом?
Высшая школа экономики, хочется тут сказать, переживает не лучшие времена, но это будет не совсем правда, но подвергается всяким атакам с разных сторон. Считается, что это главное гнездо всякой крамолы, где обучаются студенты, которые потом принимают участие в протестах. Хорошо ли это? Значит, и с этим всякие стражи нашей с вами безопасности озаботились этим учебным заведением. В этой ситуации руководство любой структуры, подвергающейся риском такого рода, начинает пытаться проводить чистки самостоятельно, чтобы их не провели, начиная с них. Лучше давайте мы сами тут кого-нибудь тихо репрессируем, чем начнут репрессировать уже нас. Как это называется? Зато сохраним структуру. Сказать, что это совсем неоправданная политика, ну, пусть первый бросит камень тот, кто не был начальником, и кто не ощущает за собой ответственность перед большой организацией с большим количеством людей, которую создавать и поддерживать трудно, а прихлопнуть, в общем, можно довольно быстро. Тут, конечно, вопрос в роковой грани. Как любит говорить Елена Панфилова, не любой ценой. Есть вещи и благие цели, которых тоже нельзя достигать любой ценой, потому что ты их достигнешь, а потом выясняется, что никакой ценности в этом уже нет. Знаете что? Ответственность на тех, кто ставит учебные заведения в ситуацию такого рода выборов. Первая ответственность на них. Вторая ответственность, да, на руководстве, которое принимает те решения, которые им кажутся, ну, скажем так, наименьшим, меньшим, по крайней мере, злом.
Дмитрий Лесной, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее про окно Овертона. Почему эта концепция ненаучная и насколько вообще можно раскачать границы общепринятой нормы?
Прекрасный вопрос. Окна Овертона не существует. Давайте это сначала скажем, чтобы это прозвучало в эфире. Овертон был американским политиком-республиканцем, разбился на машине, что еще у него была какая-то консалтинговая структура. Если вы попробуете по-английски найти этот термин, вы его не найдете. Если вы попробуете найти его по-русски, вы найдете его многочисленное употребление, в особенности начиная с 2014 года. Я думаю, что на это окно Овертона каким-то образом набрели какие-то конспирологические публицисты и блогеры где-то в 2010-х годах и дальше стали его всячески распространять. Я напомню, что под окном Овертона подразумевается некий способ сделать приемлемым для общества ранее неприемлемое, начав его обсуждать. Считается, что если вы начали чего-то обсуждать, то через некоторое время вы как бы смиряетесь, свыкаетесь с существованием самого этого явления. Ну, это ровно та же логика, которая говорит о том, что, значит, произнесение имени имени нечистого, оно уже приближает его к вам. Черт и помянешь, он тут уже и рядом. То есть это никакая не социальная технология, и уж тем более это не научный термин, а это разновидность симпатической магии. Да? Что если ты что-то называешь, то оно тут же тут перед тобой и явится. А если 3 раза сказать Битлджус, то он точно придет. Ну, если вы в такое верите, вы поверите в окно Овертона. Значит, невозможно навязать обществу новую норму, если оно к этому не готово. На самом деле происходит обратное. В обществе начинает меняться социальная норма, и поэтому возникает обсуждение. Дальше, да, те, кто это обсуждение, скажем так, проводят, особенно если это люди, пользующиеся авторитетом и как-то высоко стоящие в социальной иерархии, они несут определенную ответственность, потому что к их словам прислушиваются. Но нельзя начать обсуждать приемлемость каннибализма. Вот попробуйте сейчас. Значит, в этой дискуссии просто никто не начнет участвовать. Поэтому никакого расширения границ приемлемости таким образом не возникает. Сначала, еще раз скажу, возникает вопрос в обществе, возникает некая потребность, какой-то новый запрос, что-то меняется, что-то трансформируется, как мы говорили в предыдущей части, начинается дискуссия, дальше эту дискуссию ведут, за ней идут. Понимаете, нам задают вопросы, нам, условным спикерам, так сказать, членам этого говорящего сословия. Нам начинают задавать вопросы, и мы начинаем на них отвечать. Дальше мы вносим в этот дискурс свою лепту. Вообще, под окном Овертона, как его употребляют, по-моему, подразумевает ящик Пандоры. Это же из-за слова «окно». Вот откроешь окно, в него влезет там какой-нибудь чужой и хищник, да, как из ящика Пандоры, тоже повыскакивали всякие несчастья. Ничего этого не существует. Обсуждайте то, что вам кажется важным.
Это была программа «Статус» Екатерины Шульман. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».